Текст. Драгоценное наставление о 16 стадиях нарастания Луны внутреннего сознания. Этот текст относится к категории упадеша, устных наставлений по созерцательной практике, передаваемых от учителя к ученику в непрерывной традиции естественного пути сахаджия. Есть некоторые ссылки или упоминания о 16 стадиях нарастания Луны в текстах философии Санки, в частности в Мокшадхарме, то есть в тексте, который входит в эпос Махабхарата. Хотя в Мокшадхарме в духе Санки там немного говорится о 16 стадиях под другим аспектом. Под луной внутреннего сознания или бессмертным ребенком в контексте учения Лая-йоги подразумевается внутреннее я человека, природа ума или фундаментальная основа, которая, подобно ребенку, зачинается, рождается, пестуется и вырастает вплоть до высших состояний Бога-Творца. И вот такое зарождение и развитие способностей пребывать в созерцательном присутствии уподобляются процессу зачатия, вынашивания зародыша, рождения, воспитания его и закалки. Внутренний ребенок, Луна, набирая силу и осознанность со временем, объединяется со Всевышним Источником, с бесконечным многообразием вещей и энергии во Вселенной. Начиная с первого непробужденного состояния. Такое первое непробужденное состояние называется неудовлетворенность. О, душа! Заблудившись в лабиринте из грез, позабыв о своем врожденном величии, вновь и вновь, не узнавая себя, ты страдаешь, блуждая в джунглях иллюзий, опутанная сетью страстей. Первая стадия неудовлетворенность означает заблуждение. Заблуждение в лабиринтах собственного разума. Это заблуждение возникает потому, что сознание позабыло о своем врожденном состоянии, сахаджи, и о врожденном величии, брахма ахам бхаве, о тождестве с абсолютом. Из-за такого неузнавания возникают страдания. Страдания бывают трех типов. Адхибаутика, проистекающие из внешних элементов. Адхиатмика – от собственного ума, тела, и адхидайвика – от могущественных внешних сил, существ, контролирующих эту реальность, допустим, от закона кармы, или от божеств, контролирующих закон кармы рождения и умирания, вследствие подверженности их энергиям. Это тройственное страдание, которое существует в состоянии грез. Такая душа, она блуждает в джунглях иллюзий своего разума. И, будучи непробужденной, она опутана сетью страстей, ошибочно путая страсти со своим счастьем, она стремится их удовлетворять. Когда духовный практик только вступает на духовный путь, и у него свежи еще впечатления страданий, он с большим состраданием смотрит на других, имея собственный опыт, и он смотрит, и когда он видит, как страдают другие, у него возникает большое сострадание. Ему очень жаль становится своих родственников, не практикующих, друзей, которые не ведут духовную практику, которые пребывают в неведении и не могут активировать высшие контуры сознания или не желают заниматься духовной практикой, ну, вследствие того, что их судьба не сложилась так удачно. Неудовлетворенность означает, что на первой стадии йогин зарождает понимание страданий и ограничений. И из неудовлетворенности рождается стремление заниматься духовной практикой. Если есть такая сытая удовлетворенность, такой человек не пригоден для духовной практики. Он еще не понимает важность занятий духовной практикой. Иногда даже практикующим не хватает такой трезвости, проистекающей из осознания собственных ограничений. Они как бы вступили на духовный путь и ведут духовную практику, но часто они также склонны впадать в разные иллюзии из-за отсутствия такой трезвости. Переоценивать текущую ситуацию, переоценивать собственные достижения, расслабляться, идти на компромиссы. И это тоже из-за того, что где-то в душе еще первая стадия до конца не отработана. То есть неудовлетворенность именно сансарой отсутствует, полная такая, полная, тотальная неудовлетворенность. Не то, что неудовлетворенность миром вообще, или собой, поскольку это карма голодных духов, а сансарным восприятием, сансарным типом мышления, сансарным видением, сансарным стремлением к удовольствиям. И пока у человека на первой стадии неудовлетворенность не отработана, даже если он проскочил где-то на пятую стадию, там, передачу получил, опыты некоторые, даже забрался до шестой, все равно этот должок, он будет оставаться. И ты с ним встретишься рано или поздно. Ты с ним встретишься на стадии 9-10, пестование, воспитание, он будет говорить, все равно я еще здесь, ты видишь, у тебя еще здесь компромисс есть, тебя можно за это как бы потянуть. Но тот, кто полностью разочаровался в сансарном восприятии и прошел искренне полностью эту стадию, это уже безупречный воин, без страха и упрека. Такой, как Миларепа или как святые древности, которые, пережив какие-либо сильные впечатления, разочаровались в сансарном способе мышления, и у него уже нет компромисса. А если нет компромисса, значит созерцание движется безупречно, и ты не поведешься на какие-то внутренние переживания ума. Тебя ничто не может уже как бы искусить, соблазнить, сбить с пути. Ты непоколебим в духовной жизни, поскольку ты принципиально разочаровался в самой сути двойственного мира. И ты идешь к миру недвойственности однозначно, и твое созерцание никогда не встречает серьезных препятствий. Часто бывает так, что человек занимается духовной практикой, а затем у него открываются высшие контуры психики, открываются глубокие слои подсознания, а это целая бездна, и он начинает терять вектор своего развития. Как бы дух безупречного йогина, или наоборот, он вовне занимается служением, и его много служения, и он не очень хорошо созерцает, идет на отвлечение, и каким-то образом дух его ослабляется, или он в ретрите практикует, очень усердно и направленно, но открывается его подсознательные клеши и омрачения. И пока он не разочаровался в сансарном стиле мышления, он будет цепляться за них, различные тонкие переживания. Но неудовлетворенность означает, что вы покончили с сансарой в душе. По крайней мере, на уровне выбора. Может, вы не покончили с ней на уровне осознавания непрерывного, но на уровне ценностном, на уровне выбора, этот выбор окончателен. И такого практикующего можно поместить во дворец, полный красавицы золота. Можно дать ему высокую должность или страдания, но он никогда к этому не привяжется. Никогда его выбор даже не шелохнется. Он будет выполнять практику. И часто, когда ум желает пойти на компромисс, то следует ему просто напомнить: ум, ты идешь по пути страданий. Ты сам себе можешь создать будущее страдания вот такими своими слабостями, компромиссами и привязанностями. О, ум, ты думаешь, что ты хочешь выиграть, а на самом деле ты можешь серьезно проиграть и остаться в дураках, если ты так будешь делать. И практикующий, который напоминает так себе, и он избегает сансарного видения, сансарного стиля мышления, значит, он уже прошел эту стадию и четко понимает, что следует бдить в духовной жизни. На стадии неудовлетворенности йогин становится один, одиноким, самодостаточным, целостным, автономным. Он уже интуитивно готов к созерцательной практике, он уже открыт к передаче, у него уже нет тех цепляний, как обычного существа. Само осознавание уже этой стадии радикально меняет всю жизнь. Поэтому многие ситхи древности специально медитировали на кладбищах. Вы думаете, это как бы такая практика для начинающих? Ничего подобного. Ситхи древности очень много уделяли внимание этой практике. Или некоторые медитировали на непостоянство, размышляя над четырьмя осознанностями, чтобы глубоко вот эти все цепляния ума отсечь. Это не вопрос, что надо бросить внешнюю деятельность или зародить нигилизм и отрицание внешнего мира. От внешней деятельности вам не уйти, пока у вас есть тело. По крайней мере, вы должны адекватно в этом социуме обеспечить себя едой, одеждой и кровом. И минимум социальных связей поддерживать, для того, чтобы садхана развивалась благоприятно. Имеется в виду, что следует развить тотальную невовлеченность и непривязанность во все эти вещи. Есть садхана, когда следует выполнять медитацию шести миров, поочередно представляя одну за другой миры, от ада до богов 33. Буквально визуализируя и совершая действия. Эту садхану многие выполняют не один раз в несколько часов, а месяц и до 3 месяцев, для того, чтобы глубоко осознать причину перерождения в шести мирах сансары. Увидеть собственные тенденции сознания и пресечь эти причины перерождения. Глубоко разочароваться в мире как проявление шести миров сансары. Не искать нигде пристанища, ни за что не цепляться, не искать нигде таких двойственных сансарных удовольствий. И вторая стадия после неудовлетворенности называется осознание ограничений. Сковано рождением, сковано жизнью, сковано смертью, сковано телом, умом и законами высших сил. Не узнающая себя, забывшая о своем величии, ты словно птица, бьющаяся в силках, словно рыба, попавшая в сеть, словно олень, попавший в капкан. Человек как таковой – существо чрезвычайно ограниченное. Ограниченное временем, пространством, своей телесностью, законами природы, физики, смертностью, причинно-следственными связями и бесчисленными множеством других вещей. Но для того, чтобы даже понять сущность этой ограниченности, необходимо иметь более широкое сознание. Но если высшие уровни сознания не включены, то такая ограниченность, она даже не осознается. Святые всегда остро осознают свою ограниченность. И в древности описывались святые, которые с утра до вечера рыдали. Рыдали и пребывали в молитвах, понимая свою великую ограниченность, или называли себя грешниками, хотя они сами были очень возвышенными по духовным качествам. Но они говорили: да, пожалуй, даже собака, и та чище, чем я. И это такое острое осознание ограничений, это первый признак духовного продвижения. Если вы не осознаете своих ограничений, то есть большой соблазн повестись на удочку высших учений, на удочку своего эгоизма и своих измышлений, вообразив, будто ты очень уже освобожденный человек. Но многие святые древности, они часто называли себя падшими, имея в виду, что их собственная природа возвышена и чиста, но их ум, эго, эгоизм постоянно бросают им вызовы и искушают их, поскольку представляет собой ограничение. Осознание ограничений – это такое зрелое состояние йогина, который наконец-то понял, кто же он на самом деле и где он находится. Тот же, кто не осознает ограничений, он подобен, ну, таким беспечным мальчишкам, которые играют во дворе и не желают ничего другого знать. Осознание собственных ограничений можно понять, когда размышляешь о качествах бессмертных богов, когда понимаешь, насколько слаб человеческий разум, что он даже помыслить категориями больше ближайших какого-то времени он не может. Часто я, когда был помоложе и обладал как бы более дерзким умом таким в разговорах с непрактикующими, я им так спрашивал: а как вы планируете свою жизнь вообще? Они говорили: я сделаю то, то. Я спрашивал так ехидно: а через 80 лет? А через 90 лет? И люди, как правило, уходили от таких вопросов, и им очень не нравились мои такие вопросы. Часто, только задавая такие вопросы, я провоцировал разные конфликтные такие ситуации, и это их очень сильно начинало напрягать, как бы, такие вопросы. Но мне казалось тогда, что я указываю им путь к правде. Говоря: ну, раз вы боитесь задавать такие вопросы, значит, вы совершенно не размышляете. А если вы совершенно не размышляете, значит, вы предпочитаете быть в темноте, в неведении. И значит, вы недальновидный человек, незрелый, вы не задумываетесь о жизни, значит, вы не думаете о смысле жизни. Вы вот подобны таким легкомысленным мальчишкам, которые гоняют мяч во дворе, и которым нет никакого дела до своей собственной жизни. Разумеется, сейчас я такие вопросы не задаю в поезде, когда еду. Я предпочитаю не порождать какие-то конфликты. Это может быть в 20 лет оправдано, но не в 40 для практикующего. Тем не менее, осознание ограничений означает, что ты всегда задаешь себе такие вопросы. Ты их не задаешь другим, но ты их всегда самому себе задаешь. И задавание таких вопросов, оно сразу же показывает тебе наличие таких ограничений. Исходя из таких ограничений, ты способен выработать определенные смыслы и цели в духовной практике. Ты не можешь уже спать в своих иллюзиях, потому что ты знаешь, что существует время, могущественная сила, непостоянство. И эта могущественная сила, она работает. Хочешь ты этого или нет, что бы ты о себе ни думал, она работает. И ты можешь ничего не делать, она будет работать, ты можешь практиковать, она все равно будет работать. И вопрос в том, что ты должен выработать правильный вектор намерения, чтобы эту силу или одолеть, или как-то превзойти. Ты есть осознание ограничений. Но, как правило, когда высшие уровни сознания у человека не пробуждены, и его душа еще молода, и он еще не испытал множество чувственных удовольствий, то осознание ограничений не возникает в его душе. Соответственно, это не является проблемой, и заниматься духовной практикой невозможно в таком состоянии. Третья называется «Стадия поиск Луны». О, душа, задумайся немедля, не откладывая. Задумайся и начни исследование своей внутренней «Я есть природы» и сущности этого мира, чтобы избежать силков рождения и смерти и ускользнуть от оков иллюзии. Поиск Луны означает, что мы начинаем самоисследование. Осознавая ограничения, мы приходим к необходимости непрерывно заниматься самоисследованием. Часто, когда есть какие-либо замешательства, страдания, трудности, и люди пытаются их разрешить на логическом, концептуальном уровне, на бытовом уровне или социальном, они не понимают, что причина этого в другом. Она в отсутствии самоисследования, в отсутствии исследования какой-либо проблемы, в первую очередь собственного сознания. Но когда мы хотим преодолеть собственные ограничения, то это неизбежно приводит к поиску и исследованию вичара. Исследование – это осознанный выбор пути пробуждения. Есть два вида поиска. Низший вид называется бахир-вичара. И высший вид поиска называется антар-вичара. Дататрея в Трипурарахасе говорит: «Воистину, в результате своего невежества человек всегда будет устремляться к падению. Его спасение только в исследовании, вичаре». Трипурарахасе, глава 3. Если мы не исследуем, мы склонны идти к падению, к духовному падению. Если отсутствует исследовательская работа сознания, то есть вслушивание в исконное сознание, мы склонны всегда к падению. То есть нет такого, что мы стоим на каком-то месте или само собой развиваемся. За исследование всегда следует побороться, а если его нет, мы всегда уже начинаем соскальзывать, идти по пути падения. Исследование – коренная причина всего, и это первый шаг к Всевышнему вознаграждению в облике неописуемого блаженства. Как можно обрести спасение без должного исследования? Недостаток рассудительности – это верная смерть, но при этом многие находятся в ее когтях. Успех сопровождает надлежащее обдумывание до тех пор, пока в конечном счете не будет достигнут окончательный результат, лишенный всяких сомнений. Далее Дататрея говорит: «Если однажды вичара исследования пускает корни, то наивысшее благо во всех его аспектах будет обретено в этой жизни. Но до тех пор, пока вичара отсутствует в человеке, этой наиболее желательной для рождения форме, до тех пор дерево жизни бесплодно и бесполезно. Единственный полезный плод жизни – вичара». Тот уровень жизни человека, человечества – отражает уровень исследования, который он прилагает к законам природы и к собственному «я». Допустим, многие говорят о том, что скоро на Земле исчезнут запасы нефти. И говорят, что нужно срочно искать альтернативные источники энергии. Но если бы люди могли заниматься лучше исследованием внешних махабхути, великих элементов, они бы нашли множество источников энергии, гораздо более эффективных. К примеру, энергия Солнца, энергия звезд, энергия элемента пространства, не нуждающихся в каких-то внешних устройствах. Но тот уровень технологического развития человечества отражает уровень исследования внешних стихий махабхути. Если мы рассмотрим социальные отношения, конфликты между различными странами, этнические столкновения, конфликты между людьми, они отражают тот уровень исследования собственной психики, собственной этики, недостаточный уровень, который не позволяет людям пребывать в гармонии. Все это недостатки исследования в каких-то различных областях. Болезни, смерть, страдания. Это недостаток исследования в области пран, нади, клеток физического тела, органов, в области медицины. Исследования дают возможность пережить ясность, вивеку, различающую мудрость. Различающая мудрость позволяет оперировать объектами исследований. Но если ты не имеешь вивеки, то ты, естественно, не можешь оперировать всем этим. Итак, корень страданий заключается в отсутствии ясности. Отсутствие ясности – следствие недостатка исследований. Судьба схватывает и держит только глупых и неразумных людей. Соответствуя природе и следуя ей, судьба образует собой часть природы. Природа, в свою очередь, лишь приспособление для проведения в жизнь воли Бога. Его цель всегда неизбежна и не может быть предотвращена. Однако обрамление его цели и продвижение к ней может быть изменено преданностью ему. А если этого не случилось, тогда эта предрасполагающая причина должна рассматриваться как наиболее могущественный фактор в жизни этого человека. То, что называют законом кармы или судьбой, это недостаток исследовательской работы сознания в отношении причин следствий, событийных рядов, в непроясненности будущего, в отношении прошлого, недостаток понимания многовариантности Вселенной или того, что сознание может направлять события силой своего намерения. Когда отсутствует фундаментальное проявление санкальпа-шакти, течение времени, причинно-следственных связей, судьба слепо вертит человеком. Это также разновидность недостатка исследования, которая приносит страдания. И напротив, исследования в этой области позволяют воплощать свое намерение, добиваться желанных целей, направлять, моделировать будущее, даже корректировать прошлое, выбирать разные варианты реальности. Все это более высокий уровень исследований, именуемый парасатарка-логика, который может оперировать временем, причинно-следственными рядами. Поэтому сторонись высокомерного тщеславия и находи прибежище в нем, и он сам спонтанно приведет тебя к наивысшему состоянию. Это первая ступенька в лестнице к вершине блаженства. Все остальное недостойно и неразумно. Это Дататрея дает наставление Парашураме. Далее Дататрея говорит: «Исследование — это солнце, рассеивающее темную пелену невежества и тупости. Оно порождается преданным поклонением Всевышнему. Исследование — это семя, способное прорасти и превратиться в гигантское дерево счастья. Вичара — исследование — единственный способ обретения наивысшего блага». Когда возникает вичара? Когда мы прилагаем свою концентрацию к какому-либо объекту и глубоко исследуем его природу. Приложив исследовательское сознание, свет ясности к природе ума, мы обнаруживаем, что ум не имеет формы, цвета, качеств, подобен пространству, не имеет границ, основания. Он сам себя поддерживает, но сам не держится ни на чем. Мы полностью проясняем собственную природу. Проявив исследовательское намерение в отношении мыслей, мы понимаем, что мысли подобны волнам на поверхности океана. Сами они возникают из пустотности, и за ними не следует следовать. Таким же образом, исследуя негативные эмоции, глубоко погружаясь в их природу, мы можем обнаружить, что сами по себе они нереальны и пустотны. Ими можно управлять и не отождествляться с ними. И выходит так, что любая исследовательская деятельность в отношении любых аспектов психики, сознания, сверхсознания или внешних материальных элементов, она освобождает от зависимости. И напротив, если такая вичара, исследовательская деятельность не проводится, зависимость всегда возникает. Исследуя праны, чакры и каналы, мы можем понимать закономерность их работы и постепенно учиться управлять ими. Не исследуя, мы будем подчиняться собственным пранам. Исследуя мирские сансарные ценности, мы можем разбираться, что является истинными ценностями, а что таковыми не является. Какие поступки в относительном измерении благоприятны и какие неблагоприятны. Допустим, если вы исследуете структуру различных сил в этом мире, и то понимаете, что существуют силы творения, разрушения, поддержания, просветления и сокрытия божественного. И вы знаете, что вот таким силам, например, силам просветления, открываться и призывать их благоприятно и служить их. А деструктивным силам, силам разрушения или силам сокрытия божественного неблагоприятно открываться. И вы это можете реально в своей жизни применять. А если человек не проводит достаточные исследования, ему кажется, что все равно, каким силам служить и открываться. Тем не менее, он сам формирует, ткет реальность своих будущих жизней. Вот такой пример. Часто я наблюдаю за муравьями. И я представил, что мы представляем собой для муравьев в 9 вечера. Муравьи ни в чем не бывало выходят на тропу. И для них, очевидно, время течет иначе. И они даже не подозревают, что сейчас пройдут какие-то могучие великаны и все здесь могут перетоптать. И они заняты своими делами. И когда такие великаны проходят, они точно все перетаптывают на своей тропе. И они даже не знают о муравьях. Просто они так ходят каждый день по одному и тому же маршруту. Но если бы у муравьев было чуть больше ясности, они бы исследовали закономерность, в 9 вечера они бы разбегались, зная, что это маршрут, по которому ходят такие для них огромные существа, и лучше в это время на нем не быть. Но отсутствие исследования приносит им большие страдания, потому что действует некая неумолимая сила для муравьев, и она вторгается в их жизнь, не спрашивая. Это стопы монахов. Таким же образом я подумал, что и мы где-то в каком-то смысле напоминаем таких муравьев, которым не хватает исследовательской ясности понять неумолимые силы Вселенной, закономерности действий этих сил. И вместо того, чтобы страдать от них, поставить их себе на службу, или, по крайней мере, не терпеть от них проблем, убытков. Наконец, когда мы говорим об высшем типе исследований, наступает состояние атма-вичары или антар-вичары. Это высший тип поиска, когда мы все виды исследований завершаем и понимаем, что высший тип исследований связан с исследованием природы своего сознания. На стадии атма-вичары все, что мы делаем, это пытаемся вслушиваться во внутреннюю природу «я» и постоянно нащупывать такую внутреннюю природу. Если мы это делаем правильно, мы нащупываем, отыскиваем определенный контур сознания, некий слой осознавания, который позволяет быть непрерывно в ясности, уже ее не теряя. Для того, чтобы непрерывно заниматься таким исследованием, следует остро заточить свою воспринимающую, различающую ясность и непрерывно направлять свое сознание на этот тонкий контур сознания, независимо от того, чем мы занимаемся. И созерцателями называют того, кто способен выделять этот тонкий контур сознания, различать его и утверждаться в нем. Сомнение одолевает того, кто недостаточно исследует и не способен вычленить этот тонкий контур сознания и утверждаться в нем. В Трипурахасе говорится, какого рода усилие сможет помочь раскрытию извечно самосияющего сознания. Когда оно покрыто толстым слоем бесконечных васан, то есть предрасположенностей, его нелегко постигнуть. Наслоение должно быть вначале размочено струей пара обуздания ума, а затем тщательно счищено острой стамеской исследования. Там же в Трипуррахасе говорится: исследование – это анализ, проводимый внутри себя. Это развлечение не сущности от высшей сущности, побуждаемое непреклонным, сильным, искренним желанием постичь и осознать высшую сущность. Не удовлетворившись внешними формами исследования, йогин приступает к внутреннему исследованию антар-вичаре. Антар-вичара связана с двумя классическими ведантическими способами. Первый – метод отрицания, когда мы отличаем то, что является атманом, и то, что не является. Нети-нети. Метод нети-нети означает, что мы должны четко различать мудрость исконного сознавания от всего материального или тонкоматериального. Допустим, внешние элементы атманом не являются, физическое тело атманом не является, праны атманом не являются, астральное тело тоже атманом не является, ментальное тело с его мышлениями, концепциями атманом не является, и можно четко отличать игру концепции от собственного атмана. И мы говорим: нет, это не то, это не то. Мысли – это не то, эмоции – это не то, переживания – это не то, энергетические процессы – это не то. Поэтому нам не интересны откровения экстрасенсов, поскольку это не является сущностью. Нам не интересны видения колдунов, астральные призраки. Вы, конечно, можете на них посмотреть, но, в общем, это не ваша цель. И мы говорим: не то, не то. И, наконец, мы доходим до сверхсознания, до карана-шарира, каузального тела. Испытываем расширенное состояние сознания. Здесь, если у вас нет развлечения, вы можете перепутать. Вы можете подумать: а вот это уже, наверное, то, раз нет формы, сознание расширено. Но понимая тонкие уровни даже сверхсознания, вы способны сказать: и это не то. Бесконечное пространство – это не то. И бесконечное сознание даже – это не то. Это основа, но это еще не то. Даже состояние отсутствия самобытия – это еще не то. До тех пор, пока вы не преодолеете 4 полностью пустотных, бесконечных, каузальных состояния, вы не доберетесь до атмана. А чтобы добраться, значит, вы их должны отвергнуть. Так же, как раньше отвергнули астральное видение, энергетические переживания, не зацепившись за тонкие бесформенные состояния. Поскольку тонкие бесформенные состояния и зацепленность за них – это ложный путь. Ложный путь, который позволяет переродиться Богом мира без формы, но не путь освобождения. Это и есть различающая мудрость по методу нети-нети. Махашанти, медитация атмавичара, это как раз-таки классические ведантические медитации, делающие основу метод отвержения или отрицания. Не то, что вы отвергаете энергию или видение, все они имеют место на своем уровне, а вы скорее не следуете за ними, чтобы вычленить высший уровень сознания. Я не может быть телом, так же, как и прана, жизненная сила, не может быть высшей сущностью. Несомненно, что ум манас и разум будхи – это мои инструменты, так что они не могут быть я. Мое «я» – несомненно что-то отличное от всего этого, начиная с телом и заканчивая разумом. Я всегда сознателен, но не осознаю этого чистого состояния сознательности. Мне не ясна причина этой неспособности. Объекты постигаются через чувства, а не наоборот. Жизнь признается через контакт, ум посредством разума. А посредством чего становится очевидным разум? Я не знаю. Теперь я вижу, что я всегда сознателен. Реализации той чистой сознательности и чистого осознавания препятствуют другие, бесцеремонно вмешивающиеся факторы, относящиеся к ней я. Теперь я не буду допускать их в свое воображение. Они не смогут появляться, если я не буду мысленно представлять их. А без своих появлений они не смогут заслонять собой славу высшей сущности. Придя в результате такого размышления к такому выводу, он принудительно остановил поток своих мыслей. Это описание процесса пробуждения в Трипура-Рахасе. Итак, таковы предварительные стадии, которые предшествуют вхождению в естественное состояние. И часто начинающий человек может просить: могу ли я получить прямое видение? Если с этого начинается лая-йога, я ему отвечаю: да, с этого именно начинается лая-йога. И прямое видение именно начало ее. Но до того, как вы приступите к лая-йоге, вам надо пройти еще эти стадии. Именно тогда, когда эти предварительные стадии пройдены и исчерпаны, передача и прямое видение по-настоящему начинают работать.
Oh.